«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи. Прежде всего, мы хотим предупредить президента Соединенных Штатов Америки, а также руководителей других стран НАТО, чтобы даже и не помышляли дозвониться на военное ревю. Всем им мы объявили санкции и будем объявлять каждый день, включая, безусловно, президента Украины Порошенко. Петр Алексеевич, вас здесь не ждут. А теперь мы говорим всем здравствуйте. Мы — это Виктор Баранец и...
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Ну и для добрых людей мы сообщаем телефончик, да, Миша? 8 800 200 ровно 9702.
Это телефон прямого эфира. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber. И то, и другое. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на традиционно короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ну и YouTube на канал «Комсомольская правда» прямой, и там же чат.
Дорогие друзья, многие из вас обращаются к нам с просьбой, что вам гораздо интереснее, когда мы первую часть с Михаилом Тимошенко вот в режиме такого размышленческого диалога разгоняем какую-то ту иную тему. Сегодня тема у нас особенная. Я сейчас вам кое-что напомню. Недавно у нас была передача 23 февраля, где выступали Михаил Леонтьев и бизнесмен Юрьев, Миш. И Леонтьев пытался доказать, что все-таки великие основы той реформы, военной реформы, которую мы имеем, все-таки были заложены при Сердюкове. Была там некая такая очень острая дискуссия. Юрьев пытался спокойно, аргументированно доказать, что это не так, что все-таки за 4 года после так называемых реформ Сердюкова армия поменялась не только потому, что он там заложил некие основы. Миш, давай без классики такой генштабовской, аналитической, переходя там от первостепенного к второстепенному, я вот хочу к тебе как другу, как человеку обратиться с вопросом. Миш, если очень объективно смотреть, какие-то основы при Сердюкове вот этой нынешней реформы, на твой взгляд, Миш, поговори со мной душевно, были заложены?
Вот давай поговорим так. Сначала о чем? О людях или о железе?
Да. А давай, чего ты хочешь? Ну, давай.
Давай о людях.
Давай о людях, да.
Замечательная основа заложена.
Угу.
Значит, смотрим. Военная медицина. Что осталось? Фельдшер-клизмонавт.
Это было побоище по всей территории России, да?
15% осталось от той военной медицины, которую принял Анатолий Эдуардович. 15%. И не надо говорить, что а вот они все такие больные. Ребята, их некому лечить и спасать. Их повезут, если что, в городскую поликлинику за 200 верст. Это если бензин будет на машине.
Да.
Раз.
Да, давай, давай по два. Второе, что у тебя, а потом я кое-что скажу.
24 тысячи военпредов.
Было.
Гуляй.
Сократили до 6.
Да, гуляй. И не надо тут мне забывать о том, что техника хреновая.
Да, это так и было. Теперь, Миша, Макаров и Сердюков, помнишь, у нас было где-то 240-250 тысяч или 220 тысяч офицеров. Они же решили оставить 150. Ты помнишь?
Да.
Да? Когда десятками тысяч, мне страшно сейчас произнести, Миша, десятками тысяч офицеров вытуривали из армии. А лейтенантики, которые приходили в армию, ворота открывали.
Да, писали, стояли на КПП.
Стояли на КПП.
Сержантская должность.
На КПП. Миша, второй, по два, да. А второй, Миша, переформатировал дивизии в бригады. Ты помнишь, как яростно Макаров доказывал, что
это... Ну, он же говорил, что дивизии тяжело командовать.
Да, да.
Интересно,
да.
А как он сам выбился в люди тогда?
Ты помнишь свой любимый факт, что Макаров доказывал, что бригада может развернуться к бою за час? Ты помнишь, да?
За час дадим всем в глаз.
Да.
Значит, возникает такой вопрос. А бригада — это что по сравнению с дивизией? Это, по идее, в общем, боевая машина. И больше ничего. Молотилка такая. А где же тылы? А тылов немае. Значит, ей надо подвозить все. И с борта в бой, да?
Да.
И бензин, и керосин, и соляр, и снаряды, и патроны, и жратву в том числе. Все, тылов нет.
Угу.
Ладно. Заходим с более тонкой стороны.
Давай.
Бригада должна как дивизия круглосуточно воевать или нет?
Ну, если она, ну, если
или
она
или война будет как вот в Сирии. Рабочий день закончился,
на коврик,
войне и конец. Да,
да? Да.
А значит, смотрим. Оперативный отдел штаба дивизии.
О, я помню.
Два человека.
Угу.
Тетя вольнонаемная и сержант. Угу. Ну, сколько суток продержатся эти два человека?
Оператор.
Так? Так. Великое достижение. Ох, как товарищ Макаров всем доказывал, что мы тут сразу сократили количество звеньев управления с 3 до 2. Ну, когда генерал армии не может посчитать, сколько звеньев управления вообще в вооруженных силах, это смешно, но на самом деле, значит, вместо 10 сделали 9.
Ну что, Михаил, а я с великой дивизия. Печалью, Миша, с великой печалью вспоминаю, как мы угробили в Москве Академию Гагарина, Жуковского, да?
Жугарина.
Да,
но зато создали ВКС.
Да, да.
И тут же оказалось, что этих офицеров не посчитали.
Да. И потребовались новые офицеры, да?
Да.
А в Краснодарском училище, по-моему, пару лет вообще не принимали пилотов.
16 человек на основном курсе обучения.
Да.
Это что такое?
А сейчас Шойгу уже, вот сегодня или завтра будет в Академии РВСН, уже идет речь об ускоренном выпуске офицеров. Это что? Не замывание
как
грязных хвостов реформы
Сердюкова?
Не,
не, не. Это, вот, это вот развитие основ, которые заложил Анатолий Эдуардович вместе с генералом Макаровым. Ну? А закупки импортного безобразия, когда
да.
мы пытались втюхать израильскую Меркаву вместе с израильской же щебенкой, потому как она нигде больше ездить не может.
Мистральчики тоже хотели приобрести, хрен знает для чего, да? Политическая закупка была фактически. До сих пор адмиралы не могут сказать...
А за что адмирала выкинули, как ссаного кота?
Да, да.
Который отказался видировать этот
контракт. А теперь посмотри на систему образования. Вот эти научные центры. Помнишь, мы звонили недельку назад, Вольское, знаменитое высшее военное училище тыла. Какое красивое название, да? Что нам генерал сказал? Уже институт, уже филиал.
Не, ну понятно.
Я не понимаю. Ну, дорогие друзья, была же устоявшаяся классическая русская система военного образования. Я еще раз повторю, что один адмирал сказал, мы русских ракет не так боимся, как русского военного образования. Ну что, дорогие друзья, наверное...
А в результате что имеем?
Давай.
Вот смотри, человек нам пишет.
А ну.
Какое отличие в карьере, службе, денежном содержании и так далее от лейтенанта, окончившего военный вуз и от военной кафедры? Вадим. Ё-моё. Да никакого.
Конечно, ты же...
Все зависит от того, как ты служить будешь.
Конечно. Вы получаете звание лейтенанта запаса, допустим, вас призывают. Вы в одной части с каким? Лейтенантиком, который закончил училище, да? У вас одинаковые должности командира взводов. Так что вы думаете, есть графа, что меньше платить тому, кто закончил военную кафедру? Да нет, дорогие друзья. Михаил совершенно прав. У нас есть устоявшиеся должности, звания.
Хорошо, перелазим на железо.
Ой.
Значит, с какого перепугу тогда грохнули столько денег на флот по уходу Анатолия Эдуардовича? А потому что, елки-палки, его девицы, налоговицы, ведь каким образом формировали цену на все? Вот берутся две калькуляции стоимости изделия, допустим, самолета.
Да.
Из одной и из другой выбираются наименьшие стоимости на какой-то узел или работу. И потом делается по минимуму. И все, и никто не будет делать ничего. Качество падает.
И ты помнишь, какие свары были у Сердюкова с военно-промышленным комплексом, да?
Да,
да. Да. Дорогие друзья, это Виктор Баранец и Михаил Тимошенко устроили вам разогрев сегодняшней теме. Отвечая на вопрос, так был ли Сердюков великим реформатором? Перерыв!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, здравствуйте. Здесь не только Баранец, здесь и Тимошенко. И мы договорились с Мишей.
Здравствуйте, если Михаил из Владимира.
Если Михаил, значит Михаилу. Если Виктор, ко мне. Если Николай, ко мне. Если Владимир, опять к Мише.
Да. Да.
Пожалуйста, Михаил.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравствуйте. Да.
Решите вопрос. Тут узнал, что в армии, царская армия была, состояла из призывников. А вот призывники делились на какую-то очередь. Первую очередь, вторую, третью очередь. Можете рассказать, что это такое? Маршала Яндекс не знает.
Это не столько призывники, сколько отслужившие. А, допустим, если...
По мобилизации, да.
Первая очередь мобилизации, вторая очередь третья.
Вот по возрасту, дорогой
мой человек. По возрастам, конечно.
Чем моложе первая, вторая, там, по-моему, после 45 и после 60 третья очередь призыва. Это в случае войны, вот они в таком порядке призывались. Ответ закончен, а мы продолжаем военное ревю. Дмитрий из Барнаула. Ничей, Михаил.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Барнаула.
Здравствуйте. Барнаул.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня два коротких вопроса к вам будет. Первое. Когда возобновится набор девушек в военно-медицинскую академию?
О-па-па, а что, разве прекращен, дорогой мой человек? Просветите.
В 2015 году у меня дочь собиралась поступать, но набор сказал, что Министерство обороны перестало перечислять деньги именно на девушек. Поэтому набора...
Эх, жалко. Я бы сейчас позвонил. Вы знаете, кто стал начальником академии военно-медицинской, уважаемый? Нет?
Вот честно не скажу.
Я вам скажу. Бывший начмед вооруженных сил, генерал-майор медицинской службы ФИСУН. Дальше второй вопрос у вас. Мы обязательно спросим, дорогой мой человек. Это очень хороший вопрос. Второй ваш вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос. Как там решается вопрос отмены этого понижающего коэффициента?
Пока его потихоньку на 2% наращивают, но я думаю, что в ходе президентской кампании не раз прозвучит от нашего брата, служивого, просьба покончить с этой вакханалией, дорогой мой человек. Да?
Заодно хочу сказать, Юрий Щебоксар, не переживайте за своего сына. Окончив гражданский вуз, а именно Ульяновский, бывшее училище гражданской авиации.
Это где попками крутили вот голые
пацаны. Да, по специальности пилот. Он, я думаю, лет через 10 будет получать 500 000 на руки. И это не сравнить с тем, что будет получать тот пилот, который будет летать в Сирию, там еще куда-то. Что в самом деле?
Ой, у меня аж сердце сжалось от твоих слов. Нижний Новгород, у нас первая
здравствуйте,
дама.
Здравствуйте,
Людмила. Людмила, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие полковники. У меня к вам два вопроса. Недавно был разговор, что у нас нет противолодочной авиации и нет той авиации, которая была в СССР.
Ну, да мы сразу, вот, люди, сразу скажем. Ну, неправда, что нет. Да? Ну, недавно на Дальнем же Востоке показывали самолет.
Да.
По-моему, 38-й же, Миша.
Я про другое.
Да, пожалуйста.
Это... Вот, понимаете, на каком основании? И кто сделал такой закон, чтобы прощать 41 миллиард налогов людям, которые 3 года их не платили? Ведь эти деньги лучше отдать армии. И на авиацию, и на медицину.
Люда, можно с вами по-человечески поговорить? Вы о каких людях говорите?
И о каком 41 миллиарде?
Да, вот растолкуйте, а то у нас с понятием сегодня как-то плохо. О каком налоге 38 миллиардов? Что это? О чем это речь, а, Людмила? А?
Не 38, 41 миллиард рублей.
Кто это недоплатил? Какая скотина, только скажите
есть
нам.
Какой-то закон.
Какой закон
радио
есть?
Радио выключите, пожалуйста.
Люда, какой закон? Кого он есть касается?
Закон? Ага. Есть закон. Если человек 3 года не платил,
что не платил? Все... Что не платил?
Налоги.
Так, человек не платит налоги 3 года.
Три года не платил налоги.
Да.
И теперь они, значит, эти прощаются эти налоги.
Это исковая...
По всей России собралось 41 миллиард рублей.
Это срок исковой давности. Если вас вот 3 года могут потребовать за 3 года то, что вы не платили, а вот за 4-й год уже с вас ничего содрать нельзя.
Люд, вы знаете, недавно разговаривал с людьми, они радуются, что им простили, Миш. А?
Да.
А? Они же, Людмила, наоборот говорят, спасибо, долги простили. Ну, если вы мне должны 1 000 000 рублей, я вам простил, вы же спасибо мне должны сказать, Люд, а? Ну, говорите же со мной по-душевненько.
Извините, но у нас такая страна...
Это уже другой копейка. Вопрос. У нас каждая страна копейка. Очень сложная, конечно.
Вот я бы хотела, чтобы авиация была такая, как раньше. Вот
да.
Как в СССР.
И мне хочется, чтобы наша армия была еще крепче, чем советская, Люда. Мне многое чего хочется, чтобы бесплатная медицина, бесплатное образование, уверенности в завтрашнем дне, меньше воровства. Ой, как... Михаилу тоже, вот Тимошенко, наверняка, что-то хочется. Миш, а? Ну, почеши ностальгию.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, это несбыточные мечты.
Да. Дорогие друзья, мы, по-моему, проскочили рай, не достроив социализм. Николай Волгоград. Миша, Николай же, да?
Здравствуйте.
Николай из Волгограда. Да, здравствуйте.
Да, ну соберите вы налоги за последние 3 года. Что вам, трудно, что ли?
А, ну да,
так,
конечно.
Ладно, но у меня 2 вопроса к вам. И я хотел один задать, но возникло 2 вопроса. Это в связи с первой частью вашей беседы. Вот у меня все-таки вопрос возникает в том, что... Сердюкова, ну вы же прекрасно знаете, что компетенция назначения министра обороны – это президента компетенция.
Да.
Ну что он не знал, глядя в личное дело, что Сердюков такой вот хороший воин, и Макарова не знал.
А его не затем ставили, чтобы войсками рулить в бою.
Там есть начальник генерального
штаба. Его ставили
штаба, да.
С надеждой на то, что он пресечет расходование средств впустую.
Понятно. Как говорится,
он пресек,
правил раньше.
Он пресек, да. Он пресек, перенаправил.
Но он перепутал собственный карман с государственным.
Ну,
дорогой
мальчик,
подождите, пожалуйста. Вот вы, наверное, знаете, что это Баранец. Я не очень лояльно отношусь к Сердюкову, но ведь он же, дорогие друзья, совершил подвиг, там, содрав со множества олигархов гигантские налоги, а некоторых на 10 лет в тюрьму посадил. Не забывайте, пожалуйста. А у нас гигантские деньги шли на оружие, а оружие было хрен собачий.
Так, второй вопрос.
Не-не, подождите, не-не-не,
дорогой. Правда, его и стало хрен собачий,
да,
и хрен
да,
какой-то
да,
кривоватый.
Да. Понимаете, в этот момент нужно было перекрыть вот разворовывание гигантских потоков военного бюджета. Гигантские, потом уходили налево. Дорогой мой человек, в панике были люди. Надо было волкодава финансово посадить, понимаете? А вот другой вопрос, что он в мебели лучше разбирался. Конечно, тут вы правы. Но тут надо было выбирать. Второй вопрос, пожалуйста.
А да, человек возомнил себя Суворовым и Драгомировым одновременно,
да.
С Милютиным.
Да, ну, да, нормальный он министр. Он точно такой же министр, как и
остальные.
Улюкаева и все там подобное.
У нас нет, у нас можно по пальцам перечитать министров, которые бы большинству народа нравились. Согласитесь, что это так. Правда же, да? Ну, по пальцам. Одной руки хватит вам.
За народ не отвечаю. За народ не отвечаю. Второй вопрос.
Ну, а я вот за народ отвечаю. Давайте, говорите дальше.
Второй вопрос.
Да.
Вот самое интересное, в Сирии воюют. Все-таки вы понимаете, война – это дорогое удовольствие. Вот. И, скажем так, американцы туда демократию несут, наши, так сказать, с туристами борются, которые собрались на Кавказ. А на самом-то деле, из-за чего конфликт? И почему так долго? Вот 6 лет война идет, вы же знаете, какие-то деньги, собственно. Почему
они
могут...
Потому что мы там не воюем, а только поддерживаем наземные части... того, что сумел собрать Асад. А точнее, мы их сумели собрать и повести в бой. Погнать
можно,
своими
можно,
советниками.
Я извиняюсь, что перебиваю. Можно все-таки вопрос самый главный?
Да, пожалуйста.
В чем причина конфликта? От чего началось-то в Сирии? Ведь я разговаривал с некоторыми сирийцами. Прекрасная страна была.
Да.
Прекрасная экономика.
Да.
Дедушка Марс говорил, когда вы задаете такой сложный вопрос, возьмите белый лист бумаги и напишите слово «экономика». У вас уже половина ответа есть. Вы поняли меня, да?
Я понимаю.
Вы знаете нефть откуда там, куда?
Да
вы понимаете, да?
Там те,
это
кто...
одна, экономика – это один компонент.
Те, кто,
Миша,
там,
да.
Те, кто там обзавелся деньгами, решили, что им такой президент не нужен.
все.
А нужен лояльный, западный. Ну, вот так оно и пошло.
Чтобы он стоял, и когда нефть будет прокачиваться к Средиземному морю, он только говорил, спасибо, качайте больше, качайте больше. Но вот тут драчка и с одной стороны горела. С другой, конечно, это вот терроризм, американцы. Кто возьмет, Россия или Америка, кто будет, чьей будет Сирия. Дорогие друзья, мы объявляем перерыв. Полторы минутки. Это Баранец и Тимошенко. Звоните, мы ждем ваших звонков.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здесь же и полковник Михаил Тимошенко. К нам дозвонился Игорь Владимирович из Благовещенска. Пожалуйста, Игорь Владимирович.
Добрый вечер, военное ревю. У меня не только вопрос, а маленькое как пояснение. Все смотрят, вот ваши слова подтверждаются еще одним источником. Пусть смотрят чаще телеканал «Звезда». Вчера вы рассказывали про вот «Катюшу» под Орша, а сегодня популярно все тонкости все объяснили. Ну, не только «Звезда», там и время покажет. Так что благодарен вам за вашу передачу. Спасибо.
Спасибо и вам.
Спасибо, спасибо.
Ох, ё-моё. А вот тут нас спрашивают. Здравия желаю, для чего нужны детонационные алмазы в ракете «Калибр»? Это якобы информация от «Вести ФМ». Ну, к «Вести ФМ» и спрашивайте. Нет там никаких алмазов.
Дорогие друзья, мы не можем комментировать источники, о которых не слышали или не читали. А мы... Сергей из Новосибирска у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот у меня одно любопытное наблюдение и один вопрос. Вот в Израиле есть стена плача. И вот у вас тоже на студии после товарищеской встречи вроде бы как тоже бы стена плача появилась. И вопрос
а
у меня,
вы что
товарищ...
имеете в виду? Какая стена плача? Что такое? О чем? Разъясните, пожалуйста.
Ну, после товарищеской встречи, ты сам понимаешь.
Что? Где? С кем товарищеская встреча? С кем? Где? Когда?
О, Шевченко созвонит.
Так вы же так и объясняете, дорогой мой человек, как-то
по-русски. Это неинтересно.
Да что-то я не пойму. Как
когда тебе все втолкуют, это никому не интересно.
Ну,
а
давайте
вот
теперь вопросы. Художественный
мастер слова.
Спасибо,
да?
Миша перевел на русский язык. Пожалуйста, второй вопрос.
Ага, ну хорошо. Вот.
Да.
Вот, товарищи, вот про Сирию, про Восточную Гуту.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, что там действительно правительственные войска в решительное наступление перешли, решили защитить?
Пока окружили эту провинцию, этот анклав, окружили.
Виктор Николаевич, да. А там ЧВК участвует?
Где?
В этой операции.
Вам хочется, чтобы я сразу сказал, ЧВК направляется туда, где решаются трудные задачи. Сейчас ЧВК надо немножко разобраться с тем, что произошло, дорогой мой человек. Единственная информация, что окружили. Кстати, в Восточной Гуте обнаружено огромное количество американских инструкторов. Некоторых из них уже увезли. Ну, до Арлингтона, может, не довезут, а вот по другим местам их-то...
Да это выдумка насчет того, что Су-57 замочил там 2000 американских инструкторов.
Да, смешал, как и не написали. Су-57, если только там на окраине, может быть, поработали. Да, дорогие друзья, да, там огромное войско собралось, да, вчера 33 мины выпустили по Дамаску, да. Когда-то мы по-человечески пошли навстречу этой мрази, сказали, что это зона деэскалации, что мы не будем, что сирийцы не будут наступать. А сейчас вот они вот с помощью американцев, видите, опять разогревают эту кастрюлю. Елена Леонидовна у нас в эфире, и сразу вопрос, пожалуйста.
Добрый день, дорогие ведущие. Подскажите, пожалуйста, я очень волнуюсь, куда можно сдать правительственные награды участника войны, родственников которых я не нашла?
Военкомат.
Военкомат.
Военкомат районный?
Да. Да. Будут проблемы, сразу нам звоните. Сразу запишите номер телефона военкома, фамилия, имя, отчество. Что вам скажут, когда вы принесете ордена туда? Хорошо?
И воинский билет, все туда
да,
можно.
Да. Всё, а вы спасибо. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, у этого, может быть, школа есть, которую закончил этот орденоносец?
Нет, я не знаю ничего. Я пыталась разыскать родственников. Это муж моей тети.
Понятно.
Но, оказывается, родственники умерли. И вот я сейчас думаю, успеть бы мне все-таки определить, куда ты эти все награды.
Военкомат.
Спасибо. Будьте здоровы и счастливы.
Всего
спасибо
хорошего.
Вам за передачу.
Хорошо.
Ну, кто бы мог подумать, вот нам правильно совершенно замечают Александр из Ставрополя, что алмазы с призмами попутали. Они в системе ориентации применяются. Ну, конечно, похоже при некоторой фантазии на алмазы. Угу. Алмазы с призмами, а призмы с клизмами. Ну, это стандарт нашей радио. Ё-моё,
спасибо,
ну...
дорогой радиослушатель. Это очень интересно и важное уточнение. Вадим Саратов у нас в эфире. Вадим из Саратова.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Да.
У меня
да.
по Крыму два вопросика такие.
Давайте.
Да. Вот военнослужащий, перешедший, который в СУ, у нас в армию. Вот они как проходят там службу? Вот они также вот ездят, переходят служить, например, Тихоокеанский флот, Северный флот, сухопутчики, Благовещенск куда-нибудь? Или они только в Крыму служат?
Нет, по некоторым данным, скажем так, на нас можете на меня ссылаться, некоторую часть все-таки отправляют по их желанию в разные уголки России служить, да? Но основная масса продолжает служить там. Они на так называемых на коротких контрактах. Для того, чтобы не издеваться над людьми, не заставлять второй раз присягать, да? И они подписали короткие контракты, которые ничем не отличаются фактически от присяги.
А то, может,
все
и третий.
Понятно.
А то, может, и третий
и
раз.
Да, слушаем вас. Да.
И второй вопрос. Вот военные пенсионеры в СУ, которые 20-25 лет прослужили в украинской армии, сейчас живут в Крыму. Вот какую пенсию они получают? Нашу или украинскую?
А по-разному получают. Кто какую хочет, дорогой мой человек. Но те, кто отслужил, конечно, им будет засчитываться срок службы, если они еще и в нашей армии послужат.
А если вообще не служили?
Ну, прошло с 92-го года.
Да.
Сколько лет?
А какая же тогда военная пенсия, если не служили вообще?
Нет, они не служили.
Они обращаются к украинскому правительству, он им платит. Некоторых посылают по известному сексуальному адресу, о чем говорят письма в Комсомольскую правду.
Ну, то есть нашу пенсию они не получают, если они в нашей армии не служили.
Если они получили российские паспорта, если они получили там российское удостоверение военнослужащего, они будут получать российскую пенсию, дорогой мой человек.
Все, спасибо.
Все, дорогие друзья, я заодно с Михаилом Тимошенко обращаюсь ко всем бывшим военнослужащим украинской армии, которые перешли в российскую армию. Звоните нам почаще. Очень много вопросов, хочется поговорить по душам. Василий из Тюмени. Василий.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Радиовце, выключите, пожалуйста.
Все, выключила.
Да, поехали.
Значит, у меня два вопроса. Вот, первый вопрос. Действительно ли о том, значит, был случай, когда в 62-м году, когда наша подлодка была атакована американцами, значит, и не стала отвечать. Это было 27 октября 62-го года, когда она охраняла наши корабли, идущие на Кубу, ну, во время Карибского кризиса. Что вам известно по этому поводу?
Что лодка не стала отвечать, хотя уже дело замешивалось по-крутому. Маршал Язов об этом написал в своих мемуарах.
Да, ну вот я это действительно было. То есть американцы у нас в долгу.
А почему?
А может, мы у них...
Ну как? Нет, я не знаю, потому что вот сейчас ведь опять к этому идет. Вот вчера товарищ говорил, надо направлять туда Ту-160.
Не, ну, да видите, мы много разговоров вели и с Михаилом Тимошенко. Ну, давно народ просит что-нибудь на Кубе приземлить, да, в Венесуэле, да, Миша?
Да.
В Никарагуа, там бы. Да.
Все, спасибо.
Народ очень интересуется, видимо, хотят в Венесуэлу слетать.
Давайте второй вопрос, да, пожалуйста.
Может, кокса привезут.
Два дяди погибли, значит, во время Второй мировой войны. Значит, родной имама Василия Степановича получала, значит, 13 рублей, насколько я помню, ну, это по случаю потери кормильца. А мама моего двоюродного дяди, который пропал без вести, значит, получала тоже 13 рублей. Так вот, а другие, насколько мне известно, пропавшие без вести, не получали. И вот у меня до сих пор вопрос. Либо а вот служил он в НКВД, то есть его забирали как в НКВД, либо он участвовал где-то в партизанских отрядах. И могу я так рассуждать, что известно руководству о том, что он где-то он куда-то был направлен как диверсант там или как что-то. Либо вот как, вот действительно ли не получают пропавшие без вести родственники пособия?
НКВДшные?
Запутанный вопрос.
Вообще, вам лучше всего попробовать для начала обратиться в архив ФСБ. Потому что все НКВДшные, КГБшные архивы перешли к ним.
Да.
Ну вот так же у меня, видите, его родные дети там обращались, но ничего не получили. Все, большое спасибо вам.
Пожалуйста.
Да, большая проблема по поводу пропавших.
Ой, про дисциплинарные батальоны. Вот чтоб ты срочно и вместе со мной рассказал завтра, в начале передачи. Угу. На следующей неделе потерпите. Про штрафбаты, дисбаты и прочие штрафные всякие роты на следующей неделе.
Структуры, да.
Да. А, у нас... а про Ту-134 УБЛ мы рассказывали в прошлом году. Могу повторить. Это учебный самолет для обучения пилотов и штурманов. Ту-22М3 противолодочной авиации.
А у нас Краснодар на проводе. Сергей, здравствуйте.
Товарищ полковник, разрешите обратиться. Рядовой Цыганкун Сергей, 64-й год рождения. Я по поводу, я водитель-дальнобойщик, по избирательному хотел обратиться. Я у вашего оператора спросил, говорю, могу по такому вопросу обратиться? Да, обратитесь. Ну, значит, обращаюсь. Хотел обратиться, я не знаю, в каком городе я буду находиться 18 марта, проголосовать хотел. В данный момент мне на избиркоме Хадыженск Краснодарского края отвечают, что не могут ответить, говорит, вы должны находиться в каком-то городе непосредственно. Я говорю, я не знаю, в каком городе я буду находиться.
Это глупость. Центральная избирательная комиссия сказала, что гражданин Российской Федерации, где он бы ни находился, может проголосовать в любом месте Российской Федерации. Ну, тысячу раз уже повторяли. Но если будут проблемы, обязательно звоните нам на военное ревю, дорогой мой человек.
Ну, это местные, значит, так поняли.
Это местечковые глупости, дорогой мой человек. Да, да. И просто фигуру скрутите потом. А мы вам поможем все-таки. Вы проголосуете там, где вы захотите. Все. Минутку. Давай. Евгений, Москва у нас.
Здравствуйте, Евгений.
Добрый день. Евгений, у меня родители ветераны войны. Я хотел бы предложить, чтобы Сирию освещали не как манекенов. Например, как раньше было, письма с фронта, можно взять шествие какой-то армии, дать цикл передач про поваров, про саперов, про летчиков. Они же живые люди, они любят.
Вам мало не достает этого сонмища информации, дождей информации, которая в сайтах, в газетах идет о Сирии, а?
Вас слушают, ребята.
Но мы понимаем, комсомолка целый разворот. Именно по тылу написала. Были там и повара, и горючечники, и хлебопеки. Были, все рассказали. Ну, будем больше рассказывать. Хорошо. Перерыв.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Вносим ясность еще раз вопрос о голосовании. Вот здесь достаточно квалифицированный человек, который в этом пианино сидит, говорит, что согласно разъяснению Центра избиркома, вы можете голосовать не по месту прописки, а в любом другом месте. Собственно, это я и сказал. Но при этом вы должны заявить, где вы хотите голосовать в день выборов и указать, конкретный участок. Вот скажите, дальнобойщик будет знать, где он будет находиться на трассе 18 марта? Ответьте, пожалуйста.
И номер участка.
У него пробились шины и так далее. Вот что должны знать еще принципиально важно. Вы должны иметь при себе, дорогой мой избиратель, открепительный талон. Миш, ну представляешь, едет дальнобойщик, пробила шина, ночь, да, на 18-е, он не знает, когда поставит колеса. И он поставил колеса, поехал, тут городишко, где есть избирательная комиссия. Он с открепительным талоном приходит, голосует и едет дальше. А? Какие вопросы?
Это у нас результаты цифровизации страны.
Да, да, да. Геннадий, вы здесь нас упрекаете, что мы своей категоричностью вводите в заблуждение радиослушателя. Мы сказали вам то же самое, за исключением открепительного талона. Дорогой мой человек, вы тоже не вводите людей в заблуждение. Наша позиция была, что любой гражданин Российской Федерации может проголосовать там, где он находится 18
Поехали,
марта.
Поехали, ответы на
Но
вопросы.
Но имея открепительный талон, да.
А, Виктор Георгиевич, извините, слушаем
да,
вас.
Да, 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 да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ полковник.
Здравствуйте.
Ветеран вооруженных сил, ветеран войск правительственной связи. Вам редко такие звонят. Я хотел бы вам вас проинформировать, что в феврале 1943 года были созданы войска правительственной связи. Спешно формировались подразделения, полки там и так далее. В том числе...
Извините, пожалуйста,
мы, в общем-то, в курсе насчет войск правительственной связи.
Да.
Имею в виду, что именно... Февраль месяц.
Да, мы знаем это.
Да. 43-го года, да.
Я хотел бы, чтобы вы поздравили всех ветеранов.
Поздравляйте, поздравляйте. Вы же для этого и позвонили. Давайте, так, поздравляйте.
Я Виктор Георгиевич Присталенко. Поздравляю всех ветеранов войск правительственной связи на территории Советского Союза этим юбилейным днем. Всего
спасибо,
хорошего,
спасибо,
здоровья
спасибо.
И так далее.
Вот Фарева. Честный вопрос.
А ну давай, давай.
Татаринов поехали. Из города Кирова.
Давай.
Действительно ли российские истребители пятого поколения Су-57 атаковали в Восточной Гуте американский тренировочный лагерь для боевиков? Хрень это! Хрень это, товарищ Татаринов. Это выдумки и, как говорит... Гена Зюганов, провокация.
Такая же провокация, что всех убитых вагнеровцев сейчас как кроликов замораживают и в рефрижераторе будут держать аж до выборов. Да?
До 19-го.
А вот, дорогие друзья, как нас легко все-таки лохами сделать? Сидит какая-то коварная паскуда, запускает слух, нам на военное ревю звонят.
И начинается, бурление гов.
Конечно,
да.
Конечно. Ну что,
если мы в силу политических причин не можем сбивать самолеты коалиции, то не отдать ли им в аренду С-300 сирийцам? Уверен, ни одна падла американская не летала бы, пишет нам Сергей из Калуги. Да мы тоже так думаем, Сергей.
Так, ну что, дорогие друзья, сейчас мы почитаем. Здравия желаю, товарищи полковники. Расскажите, пожалуйста, что за корабль-невидимка такой американцев?
Замболт?
Да, ни разу не слышал о таком до сегодняшнего дня. Корабль, который только оторвался, по-моему, от берега, сразу испытал позор. Да?
Он потерял ход, и его приволокли на галстуке обратно.
Да, да. Но обошелся самый дорогой корабль в мире. 13 миллиардов, по-моему, Миша, обошелся.
И что, все эти деньги в него влезли?
От чернильницы до вот этого позора.
Да, у нас товарищ Захарченко вынужден был распихивать по 7 квартирам.
У него Zumwalt лежал на даче, по-моему. Запросто мог купить, да. Так, нас просят рассказать вот судьбу вертолета
К-50
«Черная акула».
Ну, сейчас есть К-52.
Мы немножко дальше уже пошли, да?
Да.
Развивая это.
«Черная акула»-то была одноместная, К-52 совсем другая машина.
Напоминаю слушателю, задавшему вопрос про бывших украинских военных. Обратите внимание на карьеры адмиралов Елисеева и Березовского. Обращаем внимание на карьеры адмиралов Елисеева и Березовского. И тот, и другой служит. Один на Черном море, другой на Балтике. В чем вопрос? На хороших должностях получили повышение по службе. В чем вопрос, дорогие друзья? Едем дальше. Так, добрый день, товарищ полковник. По поводу выборов президента, законодатели внесли поправку к закону о выборах президента, отменили открепительные талоны, теперь надо открапиться и подкрепиться, ну, и подкрепиться конкретному участку, так что дальнобойщик проголосовать не сможет. Дорогие друзья, как вы думаете, сколько граждан России 18 марта будут находиться в пути? Вопрос Баранца. Широкой российской общественности. И что ЦИК не предусмотрел того, что человек в поезде даже не может проголосовать. Или в аэропорту, дорогие друзья. Ладно, Миша. Буду это целую ночь читать закон о выборах, а потом мы придем.
Что проводники, да, железнодорожники могут...
Не буду голосовать.
Понимаешь? А да, стюардессы?
Они же не знают, где поезд будет.
А бедные стюардессы.
Да.
Экипаж-то формируют сбору по сосне, они даже не знают, куда полетят.
Давайте не вносить бардак в хорошо отработанный механизм голосования. Да, вчера уже 120 тысяч проголосовал. Досрочно. Должен вам сказать. Видите, дорогие друзья, выборы уже фактически начались. Что у тебя стоящего, Миша, есть?
Деда-полковники, скажите нам, деткам, куда подевался белый тигр и существует ли танковый бог? Это вот, ты понимаешь, какое тяжелое влияние оказывает современное российское искусство на неокрепшие умы зрителей?
Миша, а мне кажется, послезавтра уже весна и соответствующие проблемы, которые...
А они еще говорят, отдайте нам Серебренникова. Ё-моё.
Да, да, да. Так, уважаемые товарищи полковники, как вы относитесь к тому, что в студию КП будет приглашена звезда порнофильмов, что она будет сидеть в ваших креслах?
Один раз приглашали уже.
Да.
Было такое, она тут пыталась беседовать с одним моим знакомым.
Ну, я обычно, когда сажусь в кресло, смотрю, что там никакого, ничего такого не было.
Ксения Анатольевна ее звали.
Да, вот Миша, например, Тимошенко, он сидит в кресле Сванидзе, по-моему.
Да.
Правильно? Да, а вот там вот все... здесь
поэтому сидел, мы специально,
да,
никого не сажаем в кресло Шевченко.
Да. Да, но тут кто-то говорит, что у Баранца хорошее настроение. Это радует? Нет, я просто, ребята, по вашей просьбе стал себя вести культурно и по указанию.
Да не может быть.
Да, да. Я сам себе радуюсь. Ну, давай, может быть, еще...
Про адмиралов был, оказывается, ответ, а не вопрос.
Я понял, а я не сообразил. Ну что, дорогие друзья, завтра в 16:05 на этой же волне военное ревью. Баранец, Тимошенко ждут ваших звонков.
Пусть как пожарный.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.